богослужение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Послание к Ефесянам». Исполнение Духом Святым.
Продолжая изучение послания к Ефесянам, откроем 5 главу и прочитаем стих 18, 19, 20 и 21. Ефесянам 5, 18, 21. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Вы встречали, наверное, человека, находящегося в церкви, в евангельской церкви, вроде бы знающего истины определенные, но не живущего жизнью хвалы, жизнью благодарения и жизнью подчинения. Такой человек часто терпит поражение в борьбе с грехом и искушениями. Все его разговоры плотские, праздные, не приносящие никакого назидания окружающим. Он часто поступает глупо и неразумно в различных сферах. Он не является радостным, счастливым и довольным во Христе. Для него вообще недовольство, ропот, ворчливость характерны. Он не отличается подчинением властям, работодателям, служителям церкви. Почему такое происходит? Ну, конечно, сделаем оговорку, если человек не возрожден, то успешная христианская жизнь для него невозможна. Если человек возрожден, но не знает, не наставлен в слове серьезно, опять же, успешная христианская жизнь для него невозможна. Но сегодня мы рассматриваем проблему другого рода. Сегодня мы говорим об истинно верующем, который находится в библейской церкви, который слышит слово, но не живет жизнью хвалы, благодарения и подчинения. Почему это происходит? И ответ очень простой. Потому что человек не исполняется Святым Духом. Христианин, который не исполняется Духом Святым, не может жить жизнью, прославляющей Господа. Он подобен парусу, ненаполненному ветром. Вот представьте, есть корабль, есть парус. Казалось бы, все для путешествия есть, но если ветер не наполнит паруса, то корабль никуда не направится. Изучая предыдущие главы, стихи из послания к Ефесянам, мы уже услышали много истин, много призывов апостола Павла, обращенных к верующим. Он говорит: «Живите в единстве друг с другом, поступайте достойно своего высокого звания во Христе, служите дарами Духа, не подражайте мирскому нечестию язычников, но любите друг друга, действуйте с осторожностью, как мудрые, об этом мы говорили в прошлый раз. Но для воплощения на практике всех этих призывов нужен ветер, нужна сила от Бога, Его особое действие в нас. Так вот, без постоянного исполнения Святым Духом плодотворная, радостная, счастливая христианская жизнь невозможна. Если вы христианин, но вы несчастливы во Христе, вы не живете жизнью хвалы, благодарения и подчинения, стопроцентно можно сказать, вы не исполняетесь Духом Святым. Что означает исполнение Духом и как оно проявляется? Отрывок из послания к Ефесянам, который находится в центре нашего сегодняшнего изучения, как раз дает ответ на эти вопросы. Давайте начнем с первого вопроса. Что означает исполнение Святым Духом, стих 18? Об этом мы поговорим очень подробно. Стих 18. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Прежде всего, Павел объясняет, что не является путем к исполнению Духом. Он говорит: не упивайтесь вином. Апостол обозначает, как нельзя исполняться Духом. Почему он об этом говорит? Потому что до обращения язычники считали, верили и, возможно, практиковали следующую идею. Они напивались вина и считали, что вино является таким вот средством, помогающим наполняться духами богов. Вот такая у них практика была до обращения. И вы знаете, люди иногда приходят в церковь, и вот эту свою прошлую практику они тоже переносят в церковь. И они думали, ага, если духами богов наполняются вот так, то, наверное, духом истинного Бога можно наполниться каким-то подобным образом. И Павел говорит, нет, нет, нет. Исполнение Духом Святым не имеет ничего общего с вашей прошлой языческой практикой. Нет никакой аналогии здесь вообще. А практика была очень яркая. Я коротко опишу, как в языческом мире понимали наполнение духами богов. Поклонение Дионисию, богу вина, было связано с употреблением алкоголя, плясками, громкой музыкой и развратными действиями. Римский бог вина Вакх, аналог греческого Дионисия, также связывался с пьянством, весельем и разгулом. В честь этого божества устраивались вакханалии, праздники, где совершались сексуальные извращения под действием вина. И это все было очень популярно. Культ Дионисия завоевал всю Грецию. Считалось, что напиваясь, человек позволяет духу Дионисия овладеть собой. Музыка, танцы, алкоголь доводили поклонников Дионисия до состояния эйфории, экстаза, граничащего с безумием. Как отмечает один автор, все это было похоже на шабаш ведьм. Вот в таком обществе жили люди, к которым обращается Павел. И он прекрасно понимает, что в Ефесе, его округе, наполнение духом языческих божеств связывали с употреблением вина. Поэтому, дабы никто не воспринимал исполнение Святым Духом как нечто подобное прошлой языческой практике, апостол, прежде чем призвать «исполняйтесь духом», объясняет, с чем это не связано. Не упивайтесь вином. Все, что мешает трезвости мышления, все, что мешает ясности мышления, должно быть удалено из нашей жизни, как препятствие, мешающее исполнению Святым Духом. Вино не помогает духовности. Вино не возносит к высоким взаимоотношениям с Богом. Это неправда. И алкоголь является препятствием для исполнения Святым Духом. Это не путь к исполнению Духом, а препятствие. Хотя не все христиане с нами согласятся, но мы твердо учим, что верующему следует воздерживаться от употребления алкогольных напитков вообще. И вот почему. Во-первых, алкоголь опасен для самого христианина. В книге «Притч» в 23 главе об этом сказано прямо. «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно». Притча 23 глава с 31 стиха. «Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное». И так дальше. То есть, если вы любите Бога и хотите жить благочестиво, вам нужно быть всегда абсолютно трезвым. И даже в трезвом состоянии мы согрешаем, не так ли? В трезвом состоянии мы искушаемся, согрешаем, делаем глупости, говорим глупости, мы ошибаемся. А если взять такого человека, который согрешает, ошибается в трезвом состоянии и ввести его в состояние опьянения, он что, от этого лучше станет? Он станет грешить, ошибаться, соблазняться еще больше. Он впадет в грех, и сердце заговорит развратное, и глаза твои будут смотреть на чужих жен. Поэтому, во-первых, нам нужно отказаться от алкоголя полностью, насколько это возможно. Ну, я имею в виду, может быть, в медицинских каких-то целях это где-то необходимо, но я думаю, что в большинстве случаев не стоит даже в медицинских целях, потому что я знаю, что люди начинают в медицинских употреблять алкоголь, а потом уже переходят к немедицинским. Поэтому нам нужно бодрствовать в этом вопросе в максимальной степени. И если мы хотим жить благочестиво, смотришь на человека, вот приходит человек какой-то и доказывает, что ему можно пить алкоголь. Смотришь на него и думаешь, Господи, у него столько проблем и в личном благочестии, и в семье, и в воспитании детей. Он что думает, только алкоголя ему не хватает, что ли, для полного счастья? Я у него спрашиваю, ты что думаешь, алкоголь это то, что тебе нужно? То, в чем ты нуждаешься? Он смотрит на меня, иногда понимает, а иногда нет. Итак, первое, алкоголь мы не употребляем, потому что это опасно для нас и ведет к греху. Во-вторых, мы отказываемся от алкоголя, потому что он делает нас соблазном для окружающих. Если вы скажете, меня алкоголь не соблазняет, меня алкоголь к греху не ведет, я знаю меру, у меня все здесь отлично, поэтому мне можно пить. Но если так, тогда вам нельзя пить, чтобы не соблазнять других и не приводить других к греху. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Матфея 18:6. Иисус говорит, это ужасный грех соблазна. Соблазнить – это значит взять и привести кого-то к греху. Малые сии, как здесь сказано, это верующие в меня, верующие в Иисуса. Если вы приводите кого-то к греху, это ужасный грех, ужасный грех. Если вы будете употреблять алкоголь, вы непременно приведете других к греху. В нашей стране это большая проблема. По статистике, 33% всех мужчин и 15% женщин погибают от проблем, связанных с алкоголем. 500 тысяч человек каждый год в нашей стране. В церкви немало людей, не буду просить поднимать руки, которые до обращения имели проблемы с алкоголем. И мы знаем вас, тех, кто имеет проблемы с алкоголем и после обращения. Поэтому, если, например, я скажу, что я пью хоть немного, ну, дьявол этому обрадуется. И я думаю, что некоторые даже из вас скажут, ну, если пастырь выпивает, то нам это вообще просто, ну, просто необходимо в нашей жизни. Таким образом, чтобы никого не соблазнять, мы отказываемся от алкоголя. Кто-то скажет, ну, хорошо, я пью, мне это не вредит. Я буду пить тайно, чтобы никто не знал, чтобы никого не соблазнять. Хорошо, тогда вам, знаете, придется каким грехом грешить? Вам придется лгать. Потому что когда у вас спросят, человек, который пришел из алкогольной зависимости в церковь, и он очень хочет хоть немного выпить на Новый год, и он спросит у вас, скажи, ну ты хоть немножко выпиваешь, что вы ему ответите? Если скажете правду, он уйдет в запой на Новый год. Если скажете неправду, что вы не выпиваете, вы будете лгать, угашать Святого Духа, это грех, не угодно Богу, неправильно, нехорошо. Поэтому христианину лучше вовсе отказаться от спиртных напитков, во-первых, чтобы самому не впадать в грех, во-вторых, чтобы не приводить к греху своих ближних. Это не поможет, это не обрадует, это не приведет к близким отношениям с Богом. Все, что мешает трезвости, должно быть удалено из нашей жизни. Также различные формы наркотической зависимости, недопустимы для христиан, совершенно несовместимы с повелением Павла «Исполняйтесь Святым Духом». Также будьте осторожны с антидепрессантами, с различными успокоительными настойками, потому что некоторые могут пристраститься к этому и жить в постоянном каком-то таком опьянении медикаментозном. Воздействие очень громкой и ритмичной музыки может лишать ясности мышления. Также увлечение мирской поэзией, песнями, сосредоточенными на плотских чувствах человека, мешает мыслить библейскими категориями и обманывает. Вот вы говорите, я несчастная христианка, я несчастливый человек, я нерадостный, у меня нет радости в Боге, я не так живу. А чем вы увлечены? Что вас опьяняет? Чем вы увлекаетесь? Вы живете в мире грез, в мире чувств, в мире плотских мечтаний, в мире поэзии, в мире каких-то романов. Это все вас опьяняет. И поэтому мешает исполняться духом. Поэтому ваша жизнь христианская крайне неудачна. Она похожа более на прозябание, чем на торжество во Христе. Увлеченность светской хроникой, глупыми ток-шоу, фильмами и телесериалами тоже мешает исполняться Святым Духом. Вы скажете, но это здесь при чем? Это же не алкоголь, не наркотики. В первом послании к Тимофею сказано, «Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии». 1 Тимофею 4:7. Другими словами, не имейте, возлюбленные, ничего общего с теми, кто не способен здраво и рационально мыслить. Пустые разговоры необразованных глупых женщин тех времен – это прямой аналог многих современных телесериалов и ток-шоу. Вы согласны? Конечно, человек всю неделю смотрит всякие глупые ток-шоу и сериалы, Духом Святым не исполняется, у него в голове полная путаница. И он говорит, я несчастливый во Христе, я нерадостный, недовольный. Ну, ты и не должен быть доволен. В этом безобразном подходе к жизни уже в самом нем сокрыто наказание. В нем сокрыто бремя пустоты и глупости твоего существования. Но самым опасным, на наш взгляд, препятствием для исполнения Святым Духом является поверхностная ложная религиозность. Такой опасной мы ее считаем потому, что она выглядит наиболее безопасной. И она выглядит даже путем к исполнению духом, когда это не так. Что такое поверхностная ложная религиозность? Это сосредоточенность на чувствах, на мистике, внешней форме, обряде. Это любое проявление христианства, не сфокусированное на библейском ученичестве. Сюда можно отнести харизматические падения в духе, бормотание, неразборчивым лепетом, доводящие до исступления, религиозную практику, связанную с убежденностью, что Божья благодать передается через различные таинства. И сюда можно связать любую церковную религиозную жизнь, которая не сосредоточена на Слове Божьем. Если человек посещает церковь, которая не сосредоточена на проповеди и применении Слова, то это мешает ему исполняться Духом. Мне недавно показали, женщина приехала с библейской конференции. И она выступает, там какой-то блог ведет. И она говорит, я так много познала на этой конференции, так много познала. Что она познала? Говорит, я по-другому стала к насекомым относиться. Вот такие люди, вот такие конференции. И вся вот эта религиозная жизнь, все вот эти странные религиозные мероприятия, они обманывают, и людям кажется, что они ведут к исполнению Святым Духом. Когда на самом деле это препятствие, которое мешает исполняться Духом Божьим. Все, что не сосредоточено на Слове, это препятствие. Итак, мы определили, что исполнение Духом Святым никак не связано с погружением в алкогольное, наркотическое, чувственное, мистическое, религиозное или любое другое опьянение. Что исполнение Духом Святым не притупляет мышление, не замутняет рассудок, а наоборот трезвит. И теперь мы можем поговорить о том, что же оно означает. Слова «исполняйтесь Духом» подчеркивают контраст с действием вина. Можно сказать, что как вино, так и дух оказывает сильное влияние на человека, но основная суть не в этом, а основная суть в полной противоположности их влияния. Если вино ведет к потере самоконтроля и производит распутство, греховные, неугодные Богу действия, запомните, друзья, потеря самоконтроля всегда под действием алкоголя или любых других препаратов или какого-то религиозного обольщения, потеря самоконтроля всегда ведет к духовной слабости и греху, то исполнение духом, наоборот, трезвит, делает сознанием ясным в истине и производит добрые плоды, описанные в следующих стихах. Жены повинуются мужьям и так дальше. Греческий глагол, переведенный как «исполняйтесь», происходит от «плеро», означающего «находиться под контролем». То есть исполняться Духом Святым – это значит находиться под контролем Святого Духа. А как узнать, нахожусь я под контролем Святого Духа или нет? И опять мистика, сентиментализм здесь не помогают. Вот как узнать, нахожусь я под контролем Святого Духа или нет. Где Дух Святой выразил свою волю? И как сегодня он говорит к нам? Мы верим, что он выразил свою волю через Писание. Это слово, которое написано Духом Святым, да, через особых Божьих людей. И сегодня он говорит к нам только через Писание. Тогда получается все очень просто. Если Дух выразил свою волю в Писании, то находиться под контролем Святого Духа, это значит познавать и исполнять Писание. Вот и все. Я думаю, что, возможно, я кого-то разочаровал. Но это правда, это истина, это именно так. Дух Святой открыл свою волю в Библии, поэтому сегодня исполнение Духом – это познание и применение на практике библейского учения. Важно заметить, что форма греческого глагола, переведенного как «исполняйтесь», указывает не на какой-то момент, а на продолжительное действие. Павел говорит, постоянно исполняйтесь Святым Духом. Можно сказать, постоянно живите под контролем Святого Духа. Здесь нужно сделать пару замечаний, поясняющих, как исполнение Духом не путать с другими действиями Духа в нас. Ну, исполнение Духом не надо, во-первых, путать с крещением Духом Святым. Что такое крещение Духом Святым? И когда оно происходит? И сколько раз оно бывает? Крещение Духом Святым, само слово крещение означает погружение. Оно происходит один раз в жизни верующего человека. Когда? В момент спасения. В момент спасения Дух Святой берет нас и крестит, в смысле погружает, в смысле помещает в тело Христово, в церковь, Вселенскую церковь. То есть однажды Дух Святой в момент спасения взял нас и поместил в церковь. Это крещение Духом. Крещение Духом – это не исполнение Духом, потому что исполняться мы должны постоянно, в течение всей жизни, стараться жить под контролем Духа, а крещение происходит однажды в момент обращения. Хорошо. Пребывание Духа в нас. Дух поселяется в нас с момента обращения, он в нас живет, он нас возрождает и живет в нас. И это просто постоянное пребывание Духа в нас, оно не требует от нас никаких усилий. А исполнение Духом Святым требует усилий. Мы должны повиноваться, подчиняться, жить под контролем Духа, исполняя Слово Божие. Итак, крещение Духом и его пребывание в верующем не стоит путать с исполнением Святым Духом. Друзья, не ищите мистики, не ищите голосов, не ищите каких-то ярких эмоциональных состояний. Удаляйтесь от всего, что мешает ваш разум содержать ясным и наполненным Словом Божьим. Познавайте Писание, трудитесь, будьте усердны в этом. Дорожите церковью, где разъясняется Слово Божие. Читайте Писание, применяйте Слово на практике. Когда истина вас обличает, раскаивайтесь, исповедуйте свои согрешения. Когда Писание призывает к смирению, к прощению, к любви, к жертвенности, к служению Богу с полной самоотдачей, воспринимайте этот призыв к действию. Это и есть исполнение Святым Духом. Когда вы подчиняетесь и живете в этом сладостном состоянии, когда Дух контролирует вас. Это восхитительная жизнь. И тогда, когда Дух контролирует нас, через то, что мы хотим исполнять Слово Божие, мы его познаем и применяем. Тогда мы уподобляемся парусу, наполненному ветром, и мы идем по жизни совсем по-другому. И наша жизнь во Христе совершенно другая. Это счастливая, радостная, плодотворная, успешная, смиренная жизнь в Господе. Итак, с первым вопросом, что означает исполнение Духом, мы разобрались. Теперь следует перейти ко второму вопросу. А как проявляется исполнение Святым Духом? Стих 19-21. Если человек действительно исполнен Духом, то есть подчиняется библейскому учению, это непременно отразится, проявится в следующих трех моментах. То есть не бывает так, что человек говорит: «Я такой исполненный Святым Духом», и он должен нам доказывать, что он исполнен Святым Духом. Если он действительно таков, если он исполняется Духом регулярно, то это будет видно на практике. Давайте рассмотрим три проявления исполнения Святым Духом. Во-первых, исполнение Святым Духом проявляется в хвале, стих 19. «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Первая часть 19 стиха говорит о хвале, назидающей ближних. Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными. Назидая, переведенное это слово происходит от лалео, означающего говорить. А вот слова самих себя можно переводить по-разному. Вот так как здесь переведено самих себя, но еще можно перевести это равнозначно, назидая друг друга. И на наш взгляд это выглядит более логичным, потому что цель даров Духа и всего христианского служения состоит в служении ближним. Поэтому нам легче согласиться с тем, что Павел призывает назидать друг друга, а не говорить с самим собой. Взаимное назидание может происходить в псалмах, словословиях и песнопениях духовных. Что это такое? Псалмы, псалмос, хвалебная песнь, псалом, относятся к ветхозаветной поэзии. Мы должны знать, что первая церковь использовала книгу «Псалтырь» точно так же, как мы сегодня используем сборник духовных песен. Вспомните, сколько утешающих, обличающих, вразумляющих истин содержит книга «Псалтырь». И вот представьте, если люди все это пели, и Это, конечно, выглядело очень назидающим, очень глубоким. Поэтому мы хотим, чтобы гимны, которые звучат в церкви, псалмы, они были назидающими, глубокими, они были действительно библейскими, они были пронизаны богословием Нового Завета. Это очень-очень важно. Словословие, хумнос, слово, которое мы сегодня используем, гимн, оно имеет вот это греческое происхождение. Хумнос – священное поэтическое произведение, созданное для восхваления в языческой культуре, для восхваления божества. В христианском контексте словословие – это песни, прославляющие Христа, созданные в церковную новозаветную эпоху. Песнопения духовные – одайс, также слово «ода» происходит от этого греческого слова. Одайс – песня, общее слово, обозначающее любой тип песни. Это общий термин, подчеркивающий отличие мирских христианских песен от мирских. И, как отмечает Джон Кальвин, мирские песни, они посвящены глупым и даже нечистым вещам. Если бы он сегодня послушал современные мирские песни, я не знаю, наверное, целую бы книгу написал, потому что он был бы в ужасе. Чем ближе церковные песнопения к библейскому учению, тем более они прославляют Господа и назидают верующих. Почему христиане порой проводят время в праздных мирских разговорах, совершенно не назидающих друг друга? В церкви, и в семье, и в различных общениях. Почему христиане чрезмерно увлекаются мирскими песнями, воспевающими грех или прочие пустые и даже абсурдные дела и идеи? Бедные грешники, о чем они поют? Не зная Бога, им только и остается петь о грехе и глупости. Или о грехе с глупостью, хотя сам грех и есть наивысшая глупость. Почему даже в церкви исполняются музыкальные произведения, более отражающие человеческую сентиментальность, нежели Слово Божие? Ну, вы помните эти все песни про маму несчастную, там, или инвалида какого-то, или какого-то там ребенка брошенного. И это поется в церкви. Ну, жалко же, мы же люди, у нас есть сострадание. Я слышал, что где-то на Западе там и про котят поют, потому что их тоже жалко. Но все это не имеет ничего общего с поклонением Богу. Мы не приводим какие-то сентиментальные чувства. Мы говорим о великих вещах, о взаимоотношениях человека с Богом, о спасении через Иисуса Христа. Почему современные собрания христиан все более и более отдаляются от разъяснения Библии в сторону увеселительных мероприятий? Это происходит от того, что люди не исполняются Святым Духом. От того, что их разум наполнен плотскими гуманистическими идеями. Они не знают многих аспектов учения Писания и не подчиняются им. Вот люди приходят к пастырям и говорят, а почему у вас вот, у нас в церкви вот того нет, или этого нет, или еще чего-то нет? Можно спросить у них, если это является обязательным условием исполнения Святым Духом, давайте это мгновенно сделаем, а если не является обязательным, то это и не обязательно. Удивительное и страшное явление нашего времени. Христианское общение, где есть все, что угодно, кроме назидание в истине. Есть микрофон, и скамьи, и люди, и даже Библия есть вроде бы, но нет назидания в истине. Церковь, не имеющая глубокого, регулярного назидания в доктринах Библии, послушайте, что я сейчас скажу, это церковь, где Дух Святой не действует вообще. Еще раз повторю. Церковь, не имеющая глубокого, регулярного назидания в истине, это церковь, где Дух Святой не действует вообще. Вы спросите, почему? Потому что Дух возрождает грешника и взращивает верующего только через Слово Божие, через свое Слово. Итак, первый результат, первое проявление исполнения Святым Духом – это хвала. Хвала. Первая часть 19 стиха говорит о хвале, назидающей ближних. Вторая часть 19 стиха говорит о хвале, прославляющей Бога, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Слова «в сердцах ваших Господу» указывают на то, что хвала является искренней. Скорее всего, это указание не на внутренний разговор с самим собой, а на то, что хвала является искренней, исходящей из сердца. Если мы действительно постоянно исполняемся Духом, наше сердце наполнено хвалой, прославляющей Бога и назидающей ближних. Во-вторых, исполнение Духом проявляется в благодарении. Если вы человек, который исполняется Духом, вы живете жизнью назидающей хвалы, жизнью прославляющей Бога, и вы живете жизнью благодарения, стих 20. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Вот неблагодарность, которая омрачает нашу жизнь. Христиане неблагодарные, недовольные, ворчуны такие. Это люди, которые не исполняются Святым Духом. По плоти все мы склонны к неблагодарности. Когда у нас все стабильно, нет серьезных проблем, мы склонны забывать благодарить. Достигая успеха в каком-то деле, мы приписываем славу себе и не благодарим Бога. А когда у нас проблемы, неудачи, трудности, мы склонны роптать, а не благодарить. Мы склонны возмущаться, негодовать, ворчать и сомневаться в справедливости Бога. Вот такая наша естественная реакция по плоти. А сверхъестественная реакция, когда мы исполняемся Святым Духом регулярно, то тогда во всех этих обстоятельствах мы благодарим и прославляем Господа. Всегда написано «и за все». Третий результат исполнения Духом Святым – это подчинение, стих 21. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». Подчинение. Греческое слово, переведенное как «повинуясь», происходит от слова, буквально означающего «повиноваться», «подчиняться». Изначально это слово имеет значение «подчинять свою волю другому», «давать ему право решать за себя», «покоряться». Применялось это слово при описании подчинения раба господину или подчинения солдат офицерам. Вот если мы исполняемся Святым Духом регулярно, то у нас покорное сердце, покорное, подчиняющее сердце. Вы знаете людей, которые по своей сути бунтовщики? Они ругают правительство, они ругают представителей власти, они приходят в церковь, они постоянно враждуют против пресвитеров, они в семье бунтуют, жены против власти мужей и так дальше. Почему они так себя ведут, если они христиане? Это поведение говорит о том, что человек совершенно не исполняется Святым Духом. Совершенно не исполняет Святым Духом. Он не живет под контролем Святого Духа. Потому что если вы живете под контролем Святого Духа, это обязательно проявляется в том, что вы будете покорный, смиренный человек. Вас контролирует Дух Божий через Писание. А если вы не живете под контролем, вас контролирует ваша плоть, ваш эгоизм, ваше «я», ваша гордыня. Исполнение Духом проявляется не в анархии, а в подчинении. И дальше, начиная с 21 стиха и ниже, 22 стих, Павел перечисляет всю эту систему иерархии. Жены повинуются мужьям, церковь подчиняется Христу, дети повинуются родителям, родители, повинуясь Богу, не раздражают детей, рабы повинуются господам, господа, повинуясь Богу, умеряют строгость к рабам. Вот это жизнь исполненных Святым Духом. Вообще Писание много говорит о подчинении и властям, и служителям. Человек может заявлять о своей духовности, об особой близости ко Христу. Он может говорить о видениях и о чем угодно. Но если жизнь отличается непокорностью, все это не более чем обман. Основным мотивом для скромного, смиренного, терпеливого повиновения верующих друг другу является благоговейный страх перед Христом. Здесь сказано «в страхе Божьем», точнее перевести «в страхе Христа» или «в страхе перед Христом». Например, жена может сказать: почему я должна повиноваться мужу, если я умнее его или решительный? Или члены церкви могут сказать: почему я должен повиноваться своему духовному наставнику в своей группе? Может быть, я лучше знаю его Библию, может, я умнее, может, я образованнее и так далее. Причина повиновения в страхе перед Господом Иисусом Христом. Жена должна сказать: я так сильно люблю, уважаю и почитаю Сына Божьего, что признаю систему власти и подчинения, установленную им в семье и везде. Поэтому с радостью покоряюсь своему супругу во всем, кроме греха. Конечно, если люди, которым вы должны покоряться, склоняют вас к греху, здесь покоряться не нужно, но во всех остальных сферах необходимо. Духовно слабые, унылые верующие, часто падающие, не выдерживающие борьбу с искушениями, страдающие от своей страстности и эгоистичности – это люди, не исполняющиеся Духом Святым. Если вы сегодня определили себя таким человеком, я вас призываю покаяться, я вас призываю остановиться, я призываю вас встать на путь духовных изменений и начать новую, плодотворную, счастливую, радостную жизнь с Богом, жизнь хвалы, благодарения и подчинения. Удалите из своей жизни все, что вам мешает трезвости и ясности мышления, от алкоголя до опьяняющей музыки, от наркотиков до мистики, от глупых ток-шоу до замутняющей рассудок религиозности. Удалите мечты о богатстве, славе, о том, что вы достойны лучшей жизни. Все это опьянение, все это обман. Смиритесь и живите в реальности, и трезвитесь, и изучайте Писание, и применяйте в своей жизни, и жизнь ваша преобразуется, и ваш парус жизненный распрямится, и вы будете парить, прославляя Господа, и каждый день вы будете жить полноценной жизнью, наслаждаясь близкими отношениями с третьей личностью Троицы. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!